Всем привет! С вами первый швейный подкаст «Шила в одном месте». Меня зовут Мария, и раз в две недели мы собираемся здесь, чтобы поговорить о нашем с вами любимом увлечении. Чаще всего я это делаю не одна, а приглашаю гостей. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Всем привет! Меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст «Шила в одном месте». У меня уже, вы знаете, есть эпизод про то, как основать свой бренд. Там мы разговаривали с Аней Птичкинс про материалы. А сегодня у меня в гостях Антон Гуреев. Я надеюсь, что этот человек знаком всем. Это основатель сообщества предпринимателей в швейном бизнесе и автор блога «Человек, который шьет». Я уверена, что вы наверняка его знаете. И сегодня мы поговорим про создание бренда с точки зрения именно предпринимательства. Антон, привет.
Мария, привет. И дорогие друзья, дорогие слушатели, вам тоже всем привет.
У тебя как? У тебя есть опыт в записи подкаста?
Знаешь, я записывал подкаст в студии. Это была студийная запись. Получилось достаточно неплохо. Мы записывались в Новосибирском. Это была очень интересная история. Ну и, собственно, эфир я веду достаточно часто, поэтому все-таки говорить в камеру, в черный глаз моего монитора я умею.
Традиционный первый вопрос про швейный путь. Как ты оказался в той точке, где ты находишься сейчас?
Ну, смотри, вообще иногда мы, когда видим какого-то человека, мы видим только текущую существующую картинку. То есть вот в нашем мире этот человек шлеп и сразу появился. Он там сразу успешный, богатый, красивый, классный, вот вообще невозможный. Но это просто обман нашей головы для того, чтобы там, может быть, как-то вот, ну, смазать вот эту историю про трудолюбие, про путь и так далее. На самом деле, оказался здесь я через 11 лет после того, как я начал заниматься предпринимательством, и этот путь был в какой-то момент интересным, в какой-то момент сложным, в какой-то момент мне хотелось все это дело бросать, но так или иначе, вот, находясь здесь в существующей точке, я абсолютно четко могу дать слушателям один важный очень совет. Когда вы видите какого-то человека, который, на ваш взгляд, добился очень серьезных успехов, всегда задумывайтесь о том, какой путь он прошел перед тем, как вот стал именно таким. 11 лет назад начался мой путь предпринимательства. Я уволился с работы, на которой я зарабатывал 30 тысяч рублей. Мы открыли собственный бизнес с моими друзьями. Ну, замутили, так скажем. Потом мы замутили что-то еще, потом мы замутили что-то еще. А потом в итоге вот эта предпринимательская дорожка, она привела меня к тому, что я открыл магазин спортивного питания. Магазин спортивного питания в городе с населением в 40 тысяч человек. Идея вот сейчас даже звучит стрёмно, а на тот момент мне казалось, что это прямо, знаешь, вот мой путь к успеху. Когда я через полгода разобрался в цифрах, разобрался в математике, понял, что наценка в 15% это шляпа, на которой зарабатывать просто невозможно, я начал искать какие-то дополнительные сегменты продукции, которые позволили бы мне вообще зарабатывать. И, разумеется, одним из первых сегментов я обратил внимание на одежду. То есть следующий вопрос, который я себе задал, кто наиболее покупательски способная аудитория? Мальчики или девочки? Разумеется, девочки. Они покупают чаще, покупают больше, покупают более охотно. Соответственно, мне нужна женская одежда в моем магазине. И в тот момент, моя знакомая скидывает мне, смотри, какие прикольные лосины. И скидывает мне фотографию Bonafide. Одни из первых их лосин вообще, вот только-только когда они начинались. Mm-hmm. Это был 2015 год. И я такой, да, это круто, мне это нравится, у меня, знаешь, у меня щелкнуло в голове, то есть, да, я этого хочу. А чтобы ты понимала, я тогда сижу в Турции и потом пишу своему партнеру, говорю, Тимофей, привет, я буду заниматься лосинами. А город 40 тысяч населения, мы на севере живем, за полярным кругом, я хожу в кожаной куртке, джинсах и туфлях, лысый, у меня ломаные уши, я занимаюсь борьбой, мальчик весит там под 100 килограмм и заявляет, что я буду заниматься лосинами. Ну, типа, Антон, давай, давай ты вернешься из Турции, давай ты остынешь немножечко, и потом мы с тобой об этом поговорим. Я вернулся из Турции, на 100 тысяч рублей закупил первую партию товара и начал этим заниматься. Через полгода у меня возникла идея создать собственный бренд одежды. И, соответственно, я начал заниматься этим направлением. Мы начали размещать собственную продукцию, уже делая заказ на швейных производствах. И когда я впервые разместил заказ на швейном производстве, я столкнулся с действующей швейной реальностью, и понял, что здесь, конечно, все очень-очень грустно и печально. То есть, ну, условно, мы разместили заказ, должны были получить его в конце марта. В конце июня мы получили не весь наш заказ, и, разумеется, там наши какие-то договоренности с клиентами, они полностью все послетали. Плюс не все модели были сделаны вот ровно так, как нам нужно. Да, то есть мы не доработали лекала, и это вызвало очевидные проблемы и с посадкой, и со сбытом, и так далее. Вот, но мы как бы начали качать собственную розницу. Дело это шло, не сказать бы, что плохо, оно шло вообще никак. То есть вот прям очень и очень туго, очень и очень плохо. И в какой-то момент было понято, что, ну, типа, ладно, хорошо, лосины не качают, конкурентная среда достаточно сильно развилась, давайте будем смотреть, что мы можем сделать еще. Взгляд упал на моих ближайших коллег, на спортивные федерации. То есть я же сам занимался спортом и видел так или иначе спортивные федерации. Я написал им и сказал: ребята, смотрите, мы тут вообще-то мы шьем, а может быть, вам что-то шить надо. И они такие: о, да, круто, давай футболки шить. И мы начали получать заказы на такие, знаешь, типа корпоративные футболки, какие-то обеспечения мероприятий и так далее. Вот все, что с этим связано. Поработали так примерно год-полтора. Поняли, что швейные производства все недотёпы, негодяи, глупцы. А вот мы, когда откроем свое швейное производство, вот у нас стопудово все получится. Мы откроем свое казино с блэкджеком и красивыми женщинами. Вот так мы думали на тот момент. Мы даже написали бизнес-план.
А я вот как раз хотела спросить, вот до этого спортивное питание лосины, там был бизнес-план?
Я тебя умоляю, я, честно говоря, я до сих пор считаю, что бизнес-план — это бесполезная трата времени, вот, но как бы на тот момент, разумеется, нет. Смотри, мы написали бизнес-план, нарисовали туда цифру 14 миллионов, поставили вот такой вот график роста прибыли, ну, то есть он был плавно под 45 градусов наверх, и начали ходить по инвесторам. Нам отказывали, если я не ошибаюсь, раз 200, наверное. То есть мы были очень целеустремленными ребятами, нам отказывали очень много. Но один раз отказ поступил вот прям супер обоснованный. Типа: ребят, вы вроде не глупые. В бизнес-плане, конечно, у вас туфта написано, но вы вроде сами не глупые. Давайте так, вы подрастете немножко, у вас картина мира поменяется, приходите, мы поговорим. Ну, типа, они хотели создать нечто крупное, типа супер большой бизнес. А мы такие: ну, мы будем зарабатывать там 100 тысяч рублей в месяц. А для них 100 тысяч рублей в месяц — это обычный вторник в ресторане. То есть, ну, вот такая история. Вот, так что денег нам, разумеется, не дали, и слава богу. И слава богу, что нам эти деньги не дали. В общем, в итоге, правдами-неправдами, мы стали гордыми обладателями швейного производства на 8 человек. То есть мы его взяли по факту в аренду. Было швейное производство в городе Ярославль, оно планировалось закрываться. Ну, там проблемы были с собственниками и так далее. И просто узнали, что вот Антон, он пытается открыть швейное производство. Мне позвонили и предложили, говорит: возьми в аренду. Я такой: ну, почему бы и нет. Мы посмотрели на оборудование, посмотрели на людей, на качество продукции, ну и как бы взяли это производство в аренду. Вместе с персоналом, с оборудованием, со всем уже. Вот, мы, конечно, тогда офигели, потому что мы вообще не представляли, как работает этот бизнес. И следующий, наверное, год — это был просто ад. Ну вот правда, потому что швеи, загрузка, оборудование, заказчики, качество. Вот очень много было моментов, которые были сложные. Но вот знаешь, у каждого человека бывает суперсила. Вот какая-то. Вот кто-то потрясающий, я не знаю, там, потрясающе готовит свиные ребрышки. Кто-то совершенно невозможно делает шашлык. Там все, мясные какие-то ассоциации у меня.
Приду что-то.
Да-да-да-да-да. Кто-то там, не знаю, там читает сказки, например. Да, у него очень красивый голос, он читает сказки, очень любит это делать. А у меня моя суперсила — я очень быстро запоминаю информацию. Запоминаю, перерабатываю ее и в состоянии ей пользоваться. И, соответственно, я очень быстро, вот сталкиваясь с нехваткой знаний, я очень быстро эти знания начал как бы вот восполнять у себя, да, то есть получать, искал какие-то способы решения задач, то есть где купить эти материалы, никто не знал, ищем сами, как выполнить вот эту работу, никто не знает, выполняем сами и так далее. То есть вот когда нигде не было никакой информации, мы вынуждены были добывать ее самостоятельно. И в какой-то момент мы начали помогать клиентам закрывать их потребности под ключ. Ну, то есть, приходит ко мне условный Саша и говорит: Антон, у меня есть 100 тысяч рублей, я хочу создать бренд одежды, маленький там какой-нибудь, где мне найти материалы, как мне разработать лекала и так далее, и так далее. А я ему все это помогаю делать. Ну, потому что, как бы, для меня это было очевидно, что если я на этапе своего становления как там, предприниматель в швейном бизнесе, я не мог добыть информацию, то если я сейчас буду открыто делиться и передавать эту информацию, то, значит, мне будет возвращаться намного больше, чем я отдаю. Ну, как для меня это была очевидная вообще картина мира. И, собственно говоря, мы начали это делать. Я начал даже периодически давать интервью в различных молодежных подкастах или там какие-то, знаешь, тематические журналы про российский стритвир. У меня даже выходило несколько таких публикаций. И вот, собственно, таким образом о нас в том числе распространялась информация в такой, знаешь, локальной тусовке. Потом, это был май 2019 года, у нас в швейном производстве было несколько партнеров. И в мае 2019 года наши внутренние конфликты, они переросли в открытую фазу, и мы приняли решение разойтись. Разумеется, со скандалом, разумеется, там вот все во всем виноваты были у всех абсолютно. Вот, но как бы так или иначе принято решение было разойтись. И вот кто-то остался на швейном производстве, а конкретно я и еще один парень, мы приняли решение уходить. Вот. И компетенция-то никуда не делась, знания-то никуда не делись. И поскольку я был лицом, поскольку я был основным контактным лицом, то ко мне продолжали поступать запросы. Антон, где найти вот это? Антон, хочу торговать термобельем, как это начать делать? Антон, хочу сшить худи, помоги мне. И так далее. И в какой-то момент запросов стало слишком много, и я такой, блин, смотри, вот давай я тебе за 1500 рублей об этом расскажу. И человек согласился. И я такой, о, прикольно, оказывается, можно оказывать консультации за деньги. Это очень интересно. Раз консультация, два консультация, три консультация. Потом меня позвали очень интересные ребята. Я съездил в Казань. На 2 дня помог им выстроить производственные процессы у них на небольшом швейном производстве. Вот. И вот как-то так закрутилось, закрутилось. Я еще дополнительно начал вести блог. Сначала во ВКонтакте, потом в Фейсбуке, потом я создал телеграм-канал, и как-то так закрутилось, что ко мне начали люди обращаться все чаще и чаще за консультациями. Вот. Их очень сильно подкупал язык, которым я писал свои статьи в блоге, потому что, ну, как бы, он был понятен для всех, и он был в какой-то момент очевидным. Вот. И потом случилась ситуация, на самом деле, которая, наверное, была, ну, я точно могу сказать, что вот, знаешь, вот бывают люди, которые оказали большое влияние на твою жизнь. И я вот точно могу сказать, что вот в какой-то момент появился человек, который очень сильно оказал влияние на мою жизнь, вот прям подсветил направление, куда мне стоит двигаться. У меня заказала консультацию девушка. На тот момент моя консультация стоила 7500 рублей. И я уже жил в Москве к этому моменту. У меня заказала консультацию девушка, я приехал к ней, оказал ей консультацию по открытию швейного производства, мы потом сидим, и она говорит, ты знаешь, Антон, я вообще-то блогер, и я вообще-то хотела, ну, запускаю курсы по созданию бренда одежды. И я давно хотела запустить курс по созданию производства, и никак не могла как бы найти человека, который бы мне в этом помог. А ты в этом понимаешь, ты в этом разбираешься, ты действительно хороший специалист, давай мы вместе сделаем курс. Эта девушка, этот блогер, Майя Драган. Вот, и я абсолютно четко могу сказать, что вот Майя оказала огромное влияние на меня на тот момент, это был апрель 2020 года, то есть самый разгар пандемии, карантина, и именно она показала мне, что такое онлайн-курсы, как это работает, и вот что это очень интересное направление. Мы с ней запустили совместно 2 потока курса по созданию швейного производства, там суммарно что-то человек 50, нет, не 50, в районе 100 человек на нем отучилось, на этом курсе. И мы получили действительно очень классные результаты. То есть там люди прямо по ходу курса открывали производство, оптимизировали свои. То есть это было действительно очень круто. И в какой-то момент я понял, что да, это круто, и почему бы мне не создать что-нибудь свое тогда? Почему бы мне не запустить собственный продукт, собственный проект? И мы создали закрытый клуб для предпринимателей, в котором на постоянной основе регулярно выходит новая свежая информация, и, соответственно, мы начали формировать таким образом сообщество вокруг этой темы. И вот уже 2,5 года мы этим занимаемся. И, собственно говоря, сообщество успешно формируется. Люди зарабатывают деньги, мы помогаем им это делать. Возим экскурсии, собираем какие-то встречи, мероприятия, делимся полезной информацией и как бы помогаем этой отрасли развиваться.
А сколько у тебя сейчас консультация стоит? Мне интересно.
Сейчас моя консультация стоит 75.
Во сколько раз? 75? 75 раз. Ну, нет, 1500, да, ты сказал, у тебя первая стоила. Ну, неплохо.
Да, в 50...
К слову, про ту точку, где мы находимся сейчас, про 22-й год, я думаю, мы не будем в целом итоги подводить. Но только ленивый не сказал, что это почему-то должен быть рассвет для нашей российских брендов, одежды и для, знаешь, российской индустрии моды вообще. Я замечаю в целом, что те, кто шьет очень часто, они считают, что им подвластно создать свой бренд одежды. И тем более сейчас им кажется, что меньше стало конкуренции, и сейчас то самое время, когда этот бренд нужно создавать. Вот всем ли, кто шьет, вообще, кому бы ты никогда не советовал создавать бренд одежды, а кому можно об этом задуматься?
Ты знаешь, тут, наверное, нельзя вот четко так разграничить. Так, вот смотри, типа, овны должны создавать свой бренд одежды, а близнецы не должны. Нет, тут, наверное, должно быть разграничение не такое. Я бы, наверное, знаешь, вот с чего зашел. Вот действительно ли сейчас расцвет швейного бизнеса? На мой взгляд, сейчас мы находимся в разгаре третьего окна возможностей. Первое окно возможностей открылось в 2014 году, и огромное количество проектов, которые сейчас имеют существенные, ну там, сотни миллионов оборотов по году, они были основаны в 2015 году. Я тоже в швейный бизнес попал в 2015 году. Я это называю поколение 2015-го, потому что вот тогда действительно очень многие люди вообще обратили на этот бизнес внимание. Следующий существенный толчок произошел в пандемию. И здесь, боже храни семью Бакальчук, боже храни Wildberries и боже храни запрещенные социальные сети, потому что именно они позволили действительно швейному бизнесу в России стать таким, какой он есть. Ну, давай на чистоту. У нас два канала продаж в России. Маркетплейсы и нельзя грамм. Все, точка. То есть все остальное как бы работает, но плюс-минус не так хорошо. У кого-то есть свои собственные интернет-магазины, но все равно они используют как площадку для трафика инсту. Ну, то есть ничего с этим не сделаешь. Вот, поэтому вот 2019-2020 года — это, опять же, вторая волна роста гигантского просто для нашей промышленности. И третья волна, она идет прямо сейчас. Это волна, которая позволяет нам учиться работать в сегменте ценовом средний и выше среднего, поскольку эти бренды поотваливались. Люкс у нас еще тяжеловато получается, но только потому, что у нас просто мало времени. Абсолютно четко верю, абсолютно четко понимаю, что у нас будут создаваться крутые проекты, и этих проектов должно создаваться много. Смотри, тут какая история. Значит, все ли должны заниматься именно созданием бренда одежды? Может быть, кто-то не должен. Однозначно, все не должны. Тут знаешь, какая история? Тут история про то, что вот каждому человеку в кайф заниматься чем-то своим. И лучше всего вот идти по пути наименьшего сопротивления. То есть природа же все за нас давно придумала. То есть электрический ток идет по пути наименьшего сопротивления. А мы, люди, в силу своей специфики, мы иногда стараемся как бы, ну, я же самый умный, я же самый сильный, у меня же лоб самый твердый, давай я эти стены буду прошибать головой. Но не всегда это работает, и не всегда это должно быть так вот именно. Поэтому здесь просто каждый человек должен в какой-то момент сам для себя найти ответ, хочет он этим заниматься или не хочет. И самое главное, чтобы это было именно его решение, а не, знаешь, вот ты должен заниматься брендом одежды, ты должен открывать швейное производство.
Сейчас особенно все эти курсы, знаешь, типа успешно выйди на Wildberries или еще куда-нибудь, типа и разбогатей, и каждое, господи, надеюсь, меня за это не побьют, потому что выражение «мамочка в декрете», оно такое сбитое и такое могут побить. В общем, они, особенно кто шьют, они думают, что за время декрета они сейчас начнут, не знаю, шить, ну давай, самое сбитое, либо детскую одежду, либо трикотажные костюмы, потом пойдут, у нас есть еще, не знаю, да не везде есть маркеты, знаешь? Ну, у нас называется шопинг-викенд. Вот они нашьют, не знаю, там, 20 трикотажных костюмов, придут, продадут их, все там, дальше, не знаю, что они собираются делать. В общем, выйдут на какой-то доход в декрете, чтобы потом не возвращаться в офис. Вот знаешь, вот какой-то такой путь. И я очень много на самом деле и знаю такого, и слышу, и даже сейчас у меня проходит курс, и там, когда знакомятся, вот все пишут, что я шью, и сейчас, в данный момент, я хочу, чтобы это мне приносило доход, и я там буду вот либо шить на заказ, либо свой бренд открою. Вот поэтому я и говорю, что это вот такое вот очень часто слышится от людей.
Ты знаешь, тут какая история? Вот я бизнесом начал заниматься в 2011 году, и тогда была бизнес-молодость. То есть тогда были там, тогда вот там одна модель бизнеса была, да, вот какой-то понятный, да, типа все делают лендинги, все дают трафик. Потом были франшизы, потом было что-то еще, потом кальянные, прости господи, потом кофейни.
Сейчас инфобизнес.
Сейчас инфобизнес. Или там, или бренды одежды, или Wildberries, да все что угодно. Ты знаешь, какая история? В каждый момент времени существуют вот некие возможности, которые можно получить. И для того, чтобы этими возможностями воспользоваться, сотни людей должны пойти в какой-то бизнес, совершить какие-то попытки этот бизнес сделать прибыльным, и из сотни людей у 10, может быть, получится. Но для того, чтобы этих 10 человек найти, вот 100 должно туда прийти. Это, вот, знаешь, как вот экосистема работает таким образом, что просто люди видят возможности, им хочется этого сделать, и они туда идут. Они в любом случае будут туда идти. Будут говорить про это, не будут говорить про это. То есть вот так просто получается, что многие люди хотят реализовать себя при помощи создания бренда одежды. И это тоже абсолютно нормально. И они туда пойдут, и кто-то создаст успешный проект, а кто-то не создаст. И вот вопрос только в том, чтобы честно об этом сказать. Получится не у всех. И это тоже абсолютно нормально. Тут самое важное, как бы, если вы идете в этот бизнес, ну, хорошо, давайте смотреть правде в лицо, давайте обозначать свои истинные желания, да, чего мы хотим, ради чего мы это делаем, и давайте мы будем четко понимать, на что мы можем рассчитывать с нашими стартовыми условиями. И если у меня нету никакого абсолютно бюджета, если у меня нету никакого опыта ведения бизнеса, если я вообще там живу в небольшом каком-то городе, то, ну, давайте мы посмотрим правде в лицо и честно себе признаемся. Золотые горы и там миллионы чистыми мы в первый год работы не получим. Это может быть какое-то небольшое дело, которое может действительно приносить там плюс-минус нормальный доход, там те же самые там 50 тысяч рублей чистыми, там может быть 100 тысяч рублей чистыми в месяц, но к этому уровню дохода ты можешь выйти там за несколько месяцев, может быть там за полгода, и для большинства людей эта сумма будет суммой нормальной, в принципе, достойной жизни. Ведь не всем нужны олимпийские медали. Вот я буквально вчера записывал подкаст, и мне человек задал вопрос. А он как бы такой, он крупный, у него большой бизнес свой, то есть там миллиардные обороты. И он мне говорит: Антон, ты же понимаешь, что как бы вот не все смогут создать большой бизнес? Я говорю: понимаю. Так это и не нужно всем. Олимпийским чемпионом становится один человек. Но для того, чтобы один человек стал олимпийским чемпионом, десятки тысяч должны пройти через жернова вот этого вот всего. Я, допустим, в своем там желании готов заниматься физкультурой. То есть мне не нужны миллиарды, мне будет достаточно там, я не знаю, там условно 100 тысяч рублей в месяц, если я буду жить в каком-то небольшом городе. И я буду абсолютно достойно обеспечивать себя, обеспечивать свою семью, реализовывать свои желания. Вот это вот надо понимать. Просто нужно реальные планки себе ставить, реальные цели, чтобы эти планки вас не ломали.
Я вот тут задумалась про это. Все равно же сколько раз нужно попробовать, чтобы понять, что, например, ты не предприниматель. Это мы просто в книжном клубе читали одну книгу, и там парень-художник, он, в общем, рисовал, и у него вроде как бы средний получалось. И он нашел преподавателя, художника, уже мастера, пришел к нему и сказал: посмотри на мои работы и скажи, мне дальше пытаться, в общем, выйдет из меня великий художник или нет. Этот мастер пришел к нему, посмотрел и сказал: ты рисуешь довольно средне. Но вот я бы, например, на твоем месте отдал бы много, если бы кто-то мне в начале моего пути сказал, что я средний художник, и я бы дальше не пытался. И у меня вот тут возникло ли мысли после этого. Во-первых, ну, уверен ли он в этом мастере, который сказал, что он точно не художник? Ну вот, взять, ну, откуда ты знаешь, что кто-то тебе сказал? Может быть, если он пройдет путь, он станет великим художником, и поэтому вот у меня тоже, я говорю, не могу понять, вот сколько раз можно пытаться, прежде чем ты поймешь, что это не твое. Вот я человек целеустремленный. Вот как ты сказал, 200 раз там, да, вам отказали? Вот кто-то бы на третьем отказе такой: это не мое. Я отсюда.
Да, пошла. Совершенно верно. Ну, знаешь, тут какая история?
Вот ты кому-то говорил, что типа идите отсюда.
Да, да, конечно. Я такое говорил. И ты знаешь, вот есть несколько человек в моем даже окружении, в моем сообществе, которым я говорю: не занимайся этим. Не надо, не занимайся. И вот одна девушка, я ей сказал: не открывай швейное производство, тебе это не нужно. Она открыла это его 2 года назад, и сейчас она начинает работать в неплохой солидный плюс. То есть она меня не послушала, и она пошла своей дорогой. Я тоже в свое время никого абсолютно не слушал. Ну, типа, если бы мне там сказали, типа, не занимайся бизнесом, там, сиди работай, я наоборот, я пошел и начал заниматься бизнесом. У меня там 9 лет не получалось, ну, там, какие-то были сложности и так далее. 9 лет. Ну, типа, это не 9 месяцев, это не 9 дней, это 9 гребаных лет. Это треть моей жизни. Я треть жизни своей получал неудачи, чтобы сейчас у меня получилось. То есть каждый человек для себя решает сам. Ну, вот это самое важное. То есть, вот возвращаемся к тому, с чего я начал, собственно говоря. Решение должно быть твоим собственным. Не кто-то тебе должен что-то сказать. Ты средний художник, у тебя ничего не получится. А ты сам должен для себя принять, что, вот, блин, смотри, я вот хочу вот этого. И значит, у меня это появится. То есть, как бы, секретов никаких нету. Никаких нету, знаешь, там, суперсекретных техник, суперэксклюзивных механик для получения прибыли. Нет, все супер просто. Для того, чтобы человеку в регионе зарабатывать больше 100 тысяч рублей в месяц чистыми, нужно делать там... Вот на пальцах одной руки хватит места, чтобы сказать, что ему нужно делать. Вот реально, супер просто зарабатывать эти деньги. Люди сами себе мешают, потому что придумывают что-то и принимают решения за других людей. Типа, у меня не будут это покупать. Или я не могу это продавать за столько-то. Или я не могу на этом зарабатывать деньги. Или я не могу уделять там время себе и зарабатывать деньги. Ну, короче, вот просто все в голове, вот эти все ограничения.
Ой, это моя любимая тема. Ты вот сказал ограничения, что либо у меня они купят за такую стоимость. Это мой камень преткновения вообще обычно, как устанавливать стоимость на свою работу. Например, кейс. Он не швейный. Давай вот например, вязальный кейс. Uh-huh. Тебе. Сейчас в тренде такие вязаные чепчики с ушками. И их вяжут абсолютно все. И стоимость начинается, допустим, от 2800 до 15000. Одна и та же пряжа, одна и та же модель. Вот как понять вообще, какую стоимость тебе назначить, учитывая, что реально каждый ставит вообще кто во что гораздо?
Смотри, во-первых, вот когда ко мне приходит человек и спрашивает: Антон, я не знаю, какую цену назначить, я всегда задаю ему вопрос: за какую стоимость ты готов это сделать?
Так за высокую.
Так, хорошо, за высокую, хорошо. Ну, за какую стоимость ты готов это сделать? Типа, допустим, я готов это сделать за 10 тысяч рублей. Окей, хорошо. За 10 тысяч рублей человек что получит? То есть, какая история? Чем отличается дешевый продукт от дорогого? Наполнением, смысловым наполнением.
Добавленной стоимостью.
Смысловым наполнением, добавленной стоимостью. Что входит в эту добавленную стоимость? В эту добавленную стоимость входит там, не знаю, типа, этот чепчик был связан там, типа, руками добрых бабушек из лучших российских деревень, или просто как бы чепчик 5000 рублей покупай в стрёмном аккаунте каком-нибудь или еще что-то. То есть вот разница между дорогим и дешевым товаром, она только в визуализации и в наполнении. Все, точка. То есть один и тот же товар можно не продать за 200 рублей, а за ним может выстроиться очередь за 15. Один и тот же абсолютно. Разница только в подаче mm-hmm. визуальной. И то есть когда человек будет его показывать... Вот почему в брендах одежды очень легко конкурировать? Супер легко конкурировать. Вот почему любой человек, который создает бренд одежды, может зарабатывать на этом деньги? Потому что сейчас... Если у тебя маленький бюджет, то ты вынужден продвигаться через личный бренд в том числе. Показывать себя, рассказывать свои смыслы, рассказывать какие-то вещи, которые тебя вдохновляют, мотивируют, угнетают, бесят и так далее. Но так или иначе, на поле выходит человек. И я, как Антон Гуреев, хочу купить чепчик не у какой-то ворчливой бабки, а у классной, интересной девушки, которая ценит себя, ценит свою работу, развивается, показывает, что для нее это действительно важно, и двигается вперед. И я хочу работать с такими людьми. И, соответственно, я для того, чтобы быть к этому причастным, я совершу покупку у определенного человека.
Вот это твой тип покупательского поведения. Знаешь, есть какие покупатели? Я просто всегда так думаю, что вот я, допустим, установила цену, а есть такой покупатель, он посмотрит, вобьет, ну, в Инстаграме или где-то чепчики, найдет, что где-то стоит 2900, и типа пойдет тому просто, у кого 2900. Я вот всегда думаю о том, что купит у конкурентов. Вот,
ничего страшного, значит, это не твой клиент.
Это хорошая фраза.
Но смотри, ну объективно, как бы, что Антон может рассказать на консультации за 75 тысяч? Вот давай по чесноку. Вот по чесноку, что Антон может рассказать на консультации за 75 тысяч? Скорее всего, там не будет каких-то суперсекретных вещей. Там не будет каких-то, вот, знаешь, эксклюзивов. Вот типа сделай вот так, и твое швейное производство будет заполнено швеями на 100%. Я за дорого говорю те же самые вещи, которые я говорил за дешево. Просто сейчас я знаю, в какой последовательности и когда нужно конкретно какие вещи сказать. И я делаю акценты на тех вещах, на которых действительно нужно сделать в настоящий момент. То есть, почему мои услуги стали стоить сильно дороже? Потому что я вот обладаю точностью определенной. То есть не просто я тебе расскажу, как надо делать, а я расскажу, как надо делать именно тебе, именно сейчас и в какой последовательности. И это стоит дорого уже. Это, ну, какие-то, знаешь, конкретные вещи, какие-то конкретные пошаговые алгоритмы, что ли, да, вот работы. И я очень много внимания ставлю сейчас даже не на бизнес-процесс, а на личность, на личные установки, на личные ограничения. Потому что приходит ко мне человек и говорит: слушай, я там, допустим, вот у меня плохо с продажами. Или там я мало денег зарабатываю. А ты его спрашиваешь, а чем ты занимаешься, вот, кроме своей работы? Ничем. Я прихожу на работу в 8 утра, ухожу в 10 вечера. Так ты поэтому и не зарабатываешь. Потому что у тебя, кроме твоей работы, тебя не существует. Ты когда последний раз там с женой со своей в театре был? Ты когда последний раз детям своим подарки делал? Ты когда последний раз в спорт ходил? Никогда, у меня нет на это времени. Поэтому ты не зарабатываешь денег. Потому что на то, что у тебя есть сейчас, тебе денег хватает. Больше тебе и не надо. Давай с этим разбираться. Давай вот эти какие-то личные вещи делать. А под это подтягиваются бизнес-процессы. Потому что бизнес же это не самоцель. Бизнес это инструмент достижения определенных результатов. И все. И все. И тут вот, когда мы просто с тобой приходим к этому вопросу, типа, да, я боюсь, что у меня не купят. Если с позиционированием все нормально, если с ценностями все хорошо, если визуальный ряд достойный, свой клиент найдется. Но важно просто не пытаться продать всем, нужно продать только своим.
Угу. Вот это очень классная мысль, которую ты сказал про то же, что если у тебя кроме работы ничего остального нет, то вроде как и для чего тебе деньги. Потому что тоже сталкивалась с тем, что пишу какой-нибудь список желаний, а у меня там, не знаю, ну, максимальное мое желание в бюджете, грубо говоря, если я пойду возьму 100 тысяч, я вот все свои желания закрою. Как будто бы и не для чего зарабатывать вот эти деньги и стремиться к чему-то.
Ты знаешь, какая история? Очень часто еще люди делают не вот... они не просто как бы не знают, чего хотят, а они еще почему-то считают, что они это не могут получить. Ну вот, у меня есть история очень классная про Настю и апельсины. Вот представь себе, я сейчас веду там группу. У меня есть групповая работа в маленьких группах. Задорого девчонки работают, чтобы деньги зарабатывать. И она сидит в воскресенье и говорит: я себе в четверг поеду куплю зубную пасту. Потому что у меня зубная паста закончилась настолько, что я уже прям разрезала тюбик и зубной щеткой оттуда выковыриваю пасту. Я говорю: Настя, а у тебя в городе есть Яндекс.Доставка? Она такая: да, есть. Я говорю: а зачем тебе ждать четверга, чтобы купить себе зубную пасту? И она такая: об этом я не подумала. Проходит 20 минут. Она сидит, и я в зуме наблюдаю, как она кушает апельсин. Я говорю: Настя, а правильно ли я понимаю, что ты кушаешь апельсин, который тебе привезли вместе с твоей зубной пастой? Она такая: да. То есть не надо было ждать четверга, чтобы чего-то добиться. И не нужно ждать, пока ты заработаешь миллион, миллиард, пока ты станешь счастливым, чтобы пригласить своего там мужа или жену в театр. Не нужно... Вот знаешь, как я вот людям... Они приходят ко мне на программу. У нас там цель — заработать деньги. И я их спрашиваю: а когда ты заработаешь деньги, какой подарок ты себе сделаешь? И они себе обычно ставят там какие-то подарки. С трудом. Потому что не умеют это делать. И одна девочка такая говорит: я пойду типа на консультацию к психологу. Или я пойду там на массаж. Я говорю: сколько стоит консультация у психолога? 3000 рублей. Я говорю: есть смысл ждать, пока ты заработаешь 100 тысяч рублей, чтобы пойти за трешку на консультацию к психологу? Или ты можешь прямо сейчас это сделать? Она такая: я могу это сделать прямо сейчас. Я говорю: вот прямо сейчас звони. Или там косметолог за 5 тысяч рублей. Ну, серьезно, как бы, просто очень многие люди, они такие, типа: я сейчас что-нибудь сделаю и сделаю себе вот как бы вот, наверное, хорошо. А потом получается немножечко не так, вот само действие. И они такие: ну, значит, я себе хорошо тоже не сделаю, не заслужила. А причинно-следственные связи в нашей голове работают очень просто. Как бы я выполнил работу и должен получить награду. Это как собаку дрессировать. Ну, типа, мы сами себя должны надрессировать до такого уровня, чтобы нам хотелось выполнять работу. И таким образом мы будем делать ее, давать себе награду и двигаться дальше постепенно, постепенно, постепенно. Плюс мы тренируем навык желать вообще чего-то. У нас же как бы вообще в целом, вот мне 32 года, в меня не закладывали историю, что я должен чего-то хотеть. Я должен чего-то желать. Я должен понимать четко там, чего я хочу. В меня не заложили. Я сам этому вынужден был учиться, слушать себя. И поэтому вот чего ты хочешь по жизни? Я не знаю. Чего ты хочешь от своей работы? Я не знаю. Чего ты хочешь от этого месяца? Я не знаю. Чего ты сегодня днем хочешь поесть? Я не знаю. Мы даже вот вплоть до этого, до таких маленьких вещей, мы не понимаем, чего мы хотим. Надо просто тренировать навык, четко знать, чего я хочу. В каждый момент времени.
Это очень интересно. Это ты сейчас говоришь то, о чем говорят многие психологи. Ты как-то сам до этого всего дошел, или у тебя была работа с психологом?
Смотри, я, во-первых, сам очень много работаю с психологом. То есть вообще, как бы мой первый прорыв в деньгах, он был связан с тем, что я начал работать с психологом. Я посмотрел в лицо своему самому большому страху в какой-то момент. А потом, вот чем отличается консультация за 1500 рублей от консультации за 75? За 1500 рублей я рассказывал людям, как поставить швейные машинки. Потом в какой-то момент я понял, что швейную машинку можно поставить себе на голову, если у тебя нет продаж. Ну какая разница, как ты шьешь, если ты не можешь это продать? Плевать вообще. Потом я понял, что если у человека в голове бардак, то он не сможет продавать, потому что он будет ставить неадекватно низкую цену, он будет бояться предлагать свои услуги клиентам, он не будет себя продвигать, потому что он будет думать, что хороший товар продаст себя сам. Ну и вот это вот все. И вот эти вот проблемы, как бы, которые ты достаешь потом из головы, тебе же надо работать не со следствием, мало продаж. Ну, настрой рекламу, купи рекламу у блогера. Ничего не изменится. Если он купит рекламу у блогера, как бы надо работать с первоисточником. И я начал работать с первоисточником и начал доставать у людей из головы вот эти вот смыслы. А чего они на самом деле боятся? А почему они на самом деле делают то или иные вещи? И поэтому я сейчас об этом так много говорю. То есть вот знаешь, вот вроде как читаешь мой блог, типа там 5 способов заработать на бренде одежды почти без вложений. Там типа как нанять швею на производство. А когда ко мне человек на личную работу приходит, я ему черепную коробку вскрываю, мозги достаю, перетряхиваю и заставляю его по-другому смотреть на те вещи, которые в его жизни и так понятны. Вот самая большая проблема, когда ты работаешь с человеком, и он тебе говорит, да нет, тут и так все понятно, а вот мне-то как в моей ситуации себя вести? И вот когда человек произносит такую фразу, вот на какой-то определенный тезис, значит, в этом тезисе у него самая главная проблема и сидит.
Захотелось тебе на консультацию, хотя мне не нужно швейное производство. Смотри, сказал ты также сейчас про канал продаж, что это до сих пор остается у нас запрещенная социальная сеть. Как ты считаешь, ну хотя уже все показатели выложили, что в итоге там часть вернулась в социальную сеть, причем вернулись самые вовлеченные. Некоторые отказались от того, чтобы вести в Инстаграме свой бизнес. Как ты вообще считаешь, сейчас стоит развиваться по-прежнему в Инстаграме?
Да, я считаю, что это самая лучшая социальная сеть на настоящий момент. Так или иначе, там самая активная аудитория, там самый хороший паттерн поведения аудитории. Ну, то есть они там готовы покупать, конкретно готовы покупать, конкретно готовы взаимодействовать с контентом. Потому что во ВКонтакте он типа, ну, там люди не готовы покупать. В каких-то других социальных сетях тоже нет. То есть люди, которые ушли сейчас из Инстаграма, они очень многое потеряли. И вот когда ко мне человек приходит на личную работу, я всех заставляю начинать вести инсту, и они снова начинают зарабатывать.
Вести в призме личного бренда, да?
Да, обязательно. Обязательно именно через личный бренд, потому что сейчас люди хотят покупать у людей, люди хотят покупать какие-то понятные вещи для них. И если, например, я специалист по индивидуальному пошиву, то есть я вот прямо шью, то ко мне придут, потому что я там, например, интересный. Или потому что я показываю свою работу. То есть я не просто ателье, а я человек. Если у меня бренд одежды и у меня мало денег, то ко мне придут, потому что я интересный человек. То есть мои друзья, потом друзья друзей и так далее.
Сейчас как раз у меня идет мини-курс по созданию контента, и я тоже там рассказываю про то, как писать текст или снимать видео, или что вот можно записывать подкаст. И люди мне тоже сейчас пишут просто, вот у меня же швейный блог, я пишу там про ткани и про нитки. Зачем мне, допустим, писать про то, я приводила пример, текст про вождение машины, там про то, как, не знаю, ситуацию, как я боюсь водить машину. И я вот тоже, на самом деле, сторонник того, что, во-первых, кто-то там увидит какие-то схожие ценности, какие-то ситуации. И швейных блогов много, но останутся, допустим, с тобой, потому что банально даже там увидели, не знаю, что вот я люблю пить сидр, и кто-то тоже любит пить сидр, и ты такой... У тебя есть, да? У тебя есть мэтч, и ты такой, все, и ты на эмоции поймал человека, потому что покупают, да и вообще привязываются к людям на эмоции. Если ты показал это, то как бы это нормально. А то, что ты снял очередную распаковку ткани и сшил изделие, ну окей, так все, 100 блогов сделали, тебя не запомнили. Поэтому я вот про личный бренд вообще просто всеми руками за. Про маркетплейсы. Сейчас тоже смотрю, там что-то пишут, какие-то изменения, какие-то там взносы подняли, потом какие-то штрафы, что вот все сложнее выходить.
Да, давай так, смотри. У нас комплексно сейчас в России существует два канала продаж. Маркетплейсы и все остальное, да, то есть вот, комплексно. И сейчас на маркетплейсах, там Wildberries или Ozon, на них можно зарабатывать, и можно зарабатывать совершенно космические деньги. То есть на них можно зарабатывать там 100 тысяч рублей в месяц, на них можно зарабатывать миллиард в месяц. Ну, то есть, типа, все зависит от того, какие задачи мы решаем. Но тут есть одна очень важная штука. Для того, чтобы там идти, например, на маркетплейсы, нам нужно четко понимать вот как раз то, о чем я с самого начала говорил, свои исходные данные. В чем фишка? Для того, чтобы сейчас выйти на маркетплейсы, нужен стартовый капитал. И это очень... жесткая среда, которая абсолютно нетерпима к ошибкам. То есть вот если, допустим, в Инстаграме мы можем там косячить напропалую, ну, я имею в виду там косячить с контентом, там еще что-то делать, то есть делать недостаточно хорошо. И в принципе там плюс-минус как бы мы будем вывозить на том же самом личном бренде. То маркетплейсы это сухие цифры, это сухая аналитика, это постоянная глубокая вовлеченность собственника, и, соответственно, здесь мы просто обязаны очень хорошо работать по тем правилам, по которым играет площадка. И вот я не рекомендую людям задумываться о выходе на маркетплейсы, если их стартовый капитал менее 500 тысяч рублей. Оптимальный капитал в настоящий момент — это 1,5 миллиона рублей. То есть вот если денег меньше, вот давай не надо. Вот швейный бизнес вообще на самом деле, он хотя и достаточно простой для зарабатывания денег, но есть вещи проще. Ну, есть вещи проще швейного бизнеса, на чем можно деньги заработать конкретному человеку. И я в какой-то момент даже людям говорю, слушай, ну, давай мы лучше деньги на чем-нибудь другом заработаешь, чем вот сейчас вот это будет хождение по кораблям и просто потеря
капитала. А вот ты сказал про стартовый капитал. А если говорить про, опять же, про наценку, про маржу, вот я просто видела, как раз чувак там пишет про маркет, и он писал, что не надо с товарами ручной работы идти на маркеты, если у тебя нет хотя бы 500%. 500 он, конечно, так нормально дал. Ну, потому что там понятно, что тебе нужно за место заплатить, за грузчиков, за фотосессии, и куча всего. Вот опять же, вот одежда и бренд одежды — это вообще маржинальный бизнес? Потому что я думала, что это среднемаржинальный. То ли дело ресейл, знаешь? Купил за...
Там знаешь, какая история? Вот смотри, если говорить про ресейл, то это все-таки больше... Для меня это не совсем бизнес. Вот с точки зрения как бы процессов, это не совсем бизнес. Почему? Потому что, ну, типа, большого объема продаж ты там не получишь. А если говорить про одежду, то на самом деле это достаточно высокорентабельный бизнес. То есть рентабельность бизнеса по чистой прибыли швейного, она колеблется в горизонте 25-30%. То есть 100 тысяч рублей в кассе, 30 тысяч рублей чистыми мы заработали. Это много, это много. Если мы развиваем какой-то там личный бренд, мы можем до 50% зарабатывать. Но это как бы уже. Там, бывает больше, бывает меньше. Вот, но в чем штука? Вот я всегда своим студентам и просто когда советую делать, я рекомендую в рамках социальных сетей делать наценку не меньше, чем 3,2-4. То есть создали за рубль, продали за 4 рубля. Тогда мы будем с учетом налогов, с учетом там каких-то съемок, затрат на рекламу, затрат на маркетинг, мы можем что-то заработать. Опять же, можем и не заработать, зависит от того, сколько мы продали. Но базовую наценку я рекомендую ставить именно такую. Если говорить про маркетплейсы, то в целом минимальная базовая наценка в районе 2,5. То есть создали за 1000, продали за 2,5. И это то, что позволит, в принципе, зарабатывать. Однако, если мы уже будем выходить на серьезные цифры, ну, то есть на большие, то там наценка доходит до действительно x5. То есть создали за 200 рублей, продали за 1000. И тогда мы можем зарабатывать. Но это уже когда мы выходим на объем. Когда на объем прям, тогда может быть. Но в целом, как бы, цифры плюс-минус такие. Вот. Можно делать больше, можно делать меньше. В каждом конкретном случае, то есть это вот отдельная история, которую стоит обсуждать, учитывая то, какие затраты у нас есть по месяцу. Да? То есть мы можем там продавать две вещи и на этом зарабатывать деньги, а можем продавать 200 вещей и быть в минусе. Ну, то есть надо смотреть.
Ой, я тут вспомнила блогера-миллионника, но это из Новосибирска, просто я ей скажу. У нее свой бренд нижнего белья, ну, не свой, там, от поставщиков и вроде своя коллекция. И вот она сказала нам, что маркетплейсы убивают бренд и бизнес. Потому что, вот смотри, типа, ты, допустим, говоришь, у меня сумка какого-то там бренда. А когда ты говоришь, я заказала это на Озон, то ты называешься общим, ну, общим словом, типа, с Озона, с Wildberries. И как будто бы вот этой ценности бренда нет. Вот мог бы ты возразить блогерша.
Смотри, какая история. Я блогерша возражать не буду, просто не нужно путать теплое со сладким. Вот смотри, вот возьми в руки свой телефон. Он у тебя сейчас будет в руках. Вот мой телефон у меня в руках. Ты тоже свой можешь взять в руки для того, чтобы понять проще мою аллегорию. Смотри, твой телефон — это инструмент решения какой задачи?
Многих.
Но какая основная задача, вот, которой можно пользоваться при помощи телефона? Коммуникация. Так или иначе, это коммуникация. А если ты этим телефоном будешь гвозди заколачивать, у тебя успех будет от этого?
Ну, вероятность есть, конечно. Но телефон придет в негодность.
Телефон, то есть, а нам стоит обижаться на этот инструмент за то, что им нельзя заколачивать гвозди?
Ну, нет.
Потому что он для этого не предназначен. И, соответственно, здесь мы приходим к тому, что просто люди пытаются заколачивать гвозди телескопом или микроскопом, телефоном, неважно чем, потому что путают теплое со сладким. Хочешь развивать свой бренд? Иди, пожалуйста, в социальные сети и развивай свой бренд. Развивай личный бренд, там, делай все, что угодно. Хочешь зарабатывать деньги? Ты можешь абсолютно спокойно торговать на маркетплейсах и зарабатывать деньги там. И многие даже бренды, то есть вот я сейчас внесу понятие там, что такое бренд, что такое торговая марка, но многие даже бренды тоже идут на маркетплейсы и абсолютно хорошо зарабатывают там деньги. Здесь вопрос в чем? Мы хотим быть творцами, мы хотим быть там чем-то возвышенным или мы деньги хотим заработать? И если мои вещи покупают на Озон, и я зарабатываю на этом деньги, ну, по большому счету, как бы мне плевать. Ну, вот скажет кто-нибудь, я купил вещь у Антона Гуреева. Или я купил вещь на Озон. Я купил вещь Антона Гуреева на Озон. Ну, типа, ну, это очевидная штуковина. Вот, поэтому здесь нужно просто не путать теплое со сладким. А по поводу брендов и торговых марок. Смотри, какая история. Бренд – это некий способ коммуникации с человеком при помощи определенного вот метода донесения послания. И если мы говорим про одежду, то мы послание доносим при помощи предметов одежды. То есть люди становятся разделяющие ценность вот этого там идеологии нашей и так далее, они покупают одежду и начинают ее носить. То же самое с личным брендом, да, то есть люди, разделяющие мою идеологию, они там какие-то мои продукты могут приобретать. И, соответственно, получается так, что если это просто торговая марка, то это может быть просто одежда с логотипом, и все. И это не хорошо, не плохо. У меня просто одежда с логотипом, тут какой-нибудь значок, я фитюльку какую-то пришил, выкинул это на маркетплейсе. Если это действительно хороший товар, то есть он в цене, он в качестве нужном, то, соответственно, это начинает покупаться, это начинает приносить мне доход.
А вот про выбор ниши, тоже когда-то была такая тема, что нужно выбирать либо сегмент очень дешевый, либо очень дорогой, что среднего не существует?
Средний существует, просто средний в любых кризисных ситуациях испытывает самое большее давление. То есть вот когда ты торгуешь там в сегменте условно там 5-8 тысяч рублей за вещь, то тебя либо будет выдавливать в сегмент 2 тысячи рублей за вещь, либо будет выдавливать в сегмент там 20 тысяч рублей за вещь. Ну, потому что, как бы, вот этот средний класс, так называемый, в России, им сложнее всего. Они вроде бы уже и зарабатывают деньги, но еще не находятся в стабильной ситуации. То есть, вот, им сложнее всего. И поэтому здесь нужно в первую очередь отталкиваться. Вот, допустим, смотри, я создаю бренд одежды. У меня, там, допустим, маленький бюджет. Я буду создавать бренд одежды в рамках своих критериев нормальности. То есть вот у меня окружение, которое зарабатывает и может позволить себе вещь за 8 тысяч рублей. Значит, в моей картине мира вещи за 8 тысяч рублей нормальные. И я буду создавать бренд одежды там. Тут, опять же, видишь, все нужно исходить из того, каких целей я хочу добиться. Каких результатов я хочу получить. Я хочу чего? Зарабатывать сотку в месяц или 500 в месяц? Да, окей, хорошо, абсолютно нормально, ты можешь это делать, как бы, и создавать. Но если ты хочешь уже там какой-то супербольшой бизнес создавать, да, то есть там хочу зарабатывать миллиарды в месяц, там миллиарды в год и так далее, тут нужно думать там другими критериями и простраивать там историю на сильный вперед. А так, на самом деле, по барабану, в каком сегменте начинать работу, если ты являешься представителем этого сегмента самостоятельно, и у тебя есть потенциальная аудитория, которая в состоянии эти вещи покупать у тебя.
Вот ты сейчас рассказываешь, это, к слову, про залезть в голову, когда на консультации. Вот ты сейчас говоришь, создать бизнес, там много миллионов, много миллиардов. Я думаю, ловлюсь на мысли, что я думаю, у меня так не получится. Ну, типа, я думаю, что я могу создать, там, не знаю, на 100, на 200 тысяч прибыли, но, типа, мне уже тоже скоро будет 32 года, я думаю, не могу это помыслить.
Слушай, ну вот смотри, если, допустим, ты сталкиваешься с такими мыслями, и кто-то из слушателей сталкивается с такими мыслями, это неплохо и нехорошо. Это просто та картина мира, которая у тебя есть в настоящий момент. И здесь нужно ставить себе соразмерные цели. Вот смотри, давай представим, что человек идет в спортзал. Пришел в спортивный зал и говорит, я хочу на первом занятии сесть на шпагат сразу, а я никогда не занимался спортом. У меня нет такого опыта. Это адекватное желание или нет? Скорее всего, это неадекватное желание. Ну, потому что, как бы, и вообще неизвестно, можешь ли ты в целом сесть на шпагат. То есть, в состоянии ли твои суставы такие положения принимать. Поэтому вот, я лично всегда рекомендую ставить себе соразмерные цели. У тебя уровень дохода какой сейчас? Например, 100 тысяч рублей. Окей, хорошо, давай попробуем на своем бизнесе заработать первую сотку. Это на самом деле очень легко. Потом давай попробуем поставить себе следующую ступеньку целей. Давай попробуем заработать 150. Потом давай попробуем 250 заработать. Потом давай попробуем заработать 350, потом 500. А наша парадигма мышления меняется вместе с достижением определенных результатов. То есть вот я сейчас, например, как человек, я не могу себе представить, чтобы я заработал миллиард. Вообще без понятия, как это делается. Вот и типа, ну, будет круто, если я себя за это не буду винить. То есть, ну, будет круто, если я буду понимать на своем уровне, как задачи решать. Вот знаешь, как часто бывает? Многие люди, создавая бренд одежды, они ставят себе неадекватные задачи. К примеру, они хотят заработать сразу миллиард. Или они хотят спасать от вымирания морских котиков на берегу Антарктиды. Давай мы сначала решим свои проблемы. Вот прям вот ближайшие какие-то. Да, то есть свои проблемы, своей семьи, своего окружения. А потом мы уже подумаем с тобой о морских котиках, а потом мы уже подумаем с тобой про миллиарды. То есть самое важное, чтобы сейчас мы решали задачи на том уровне, на котором мы, собственно, вообще в состоянии.
И давай ты еще расскажешь про свой клуб.
Да, давай с удовольствием расскажу. Смотри, значит, вообще сейчас, как я уже действительно сказал чуть раньше, у нас идет очередное окно возможностей для создания швейного бизнеса. И вот что важно понимать вот именно сейчас. Для того, чтобы начать зарабатывать деньги на швейном бизнесе, там супер много там, чего-то не нужно. Нужно просто четко понимать свои личные границы, нужно четко понимать, там, за сколько ты готов выполнять определенную работу и ценить себя, свое время. И понимать, что там помимо твоей работы должна быть еще какая-то жизнь. И тогда вот начинают ставиться адекватные цели, начинают происходить адекватные результаты. Но вот среди всех людей, которые начнут заниматься швейным бизнесом, в итоге успеха добьются те, кто будет системно вести учет, кто будет считать деньги, кто будет четко выполнять свои обязательства и кто не будет брать на себя лишнюю работу. Вот эти люди, они будут на коне. То есть, знаешь, вот когда типа не выполнять работу, потому что боишься, что люди на тебя обидятся. Хотя эта работа тебе невыгодна. Вот очень часто мы с таким сталкиваемся, и вот такого делать...
Мне больше про цифры нравится, потому что я знаю кучу предпринимателей, у которых спрашиваешь даже про доходы, расходы, а они, ну, без понятия.
Они не ведут их. Вот, поэтому из всей массы предпринимателей в итоге успеха добьются те, кто будет считать цифры. Вот это вот самое важное. И здесь, опять же, вот надо ставить адекватные цели себе. Цели, на мой взгляд, должны быть привязаны к денежному заработку, потому что это все-таки первостепенный критерий успешности наших гипотез. И нужно считать цифры. И вот для всего для этого мы создаем наше сообщество, мы его развиваем постоянно. Это как раз закрытый клуб «Человек, который шьет». То есть какая основная идеология и философия этого сообщества? Я считаю, что информация должна быть своевременной, понятной и доступной вот, для всех людей. Потому что ее можно найти, но только у нас, например, эта информация скомпонована в понятном виде и в понятном формате. И, соответственно, люди, вступающие к нам, они получают не только поддержку окружения, там, тех людей, которые уже добились каких-то результатов, или тех, которые только начинают, но и доступ к этой информации, доступ к экспертам, к спикерам, там, ко мне и так далее. Потому что в настоящий момент у нас более 80 спикеров в закрытом клубе. То есть информацию даю не только я, со своей колокольни, но под любой вопрос мы приглашаем специалиста. Там типа изменения в налоговом законодательстве для самозанятых, кто занимается там ателье, например. Окей, хорошо, мы выпустили для этого урок. Или там как открыть швейное производство, мы выпускаем для этого урок. И так далее. То есть все вопросы у нас закрываются. Я называю наш проект Википедией швейного бизнеса. То есть вот в целом любые вопросы какие-то мы закрываем. Поэтому... Если хочется быть в каком-то поддерживающем окружении, если хочется быть в сообществе тех людей, которые действительно тебя ценят и разделяют твои интересы, то это однозначно вот наш клуб, это однозначно то место, в котором такие люди собираются. И я очень рад, и я очень горжусь тем, что у меня получилось собрать вокруг себя таких теплых, кайфовых людей в таком огромном количестве городов.
Отлично. В общем, обязательно, как всегда, у меня все ссылки на социальные сети, все будет в описании, можете посмотреть. И обычно у меня в конце швейный блиц, потому что чаще всего шьющие люди. Я тебе оставлю всего два вопроса. Что ты больше всего любишь в своей работе?
Я люблю обратную связь от людей, когда они делятся результатом и получают от этого действительно удовольствие.
И что ты не любишь в своей работе?
Когда люди принимают решения за других людей и тупят.
Тебе сложно приходится. Нет?
Ну, слушай, да не то, что... Ну, знаешь, просто вот бывают иногда ситуации. Типа, Антон, мне не нравится, как у меня все сделано. Помоги мне сделать хорошо. Окей, ладно, сделай раз, два, три. Нет, я так не буду
вот делать. Вот что ты делаешь с тем, что... Вот я тоже замечаю, что делишься знаниями, рассказываешь людям, там, как нужно сделать, а они не делают. Вот у меня, я пишу всегда, что я, не пишите мне отмазки, у меня нет времени, или, ладно, нет времени, самая частая отмазка, которую я слышу, вот, что знания-то получают, а действия-то все равно со стороны человека должны исходить.
Слушай, я, на самом деле, раньше по этому поводу переживал, сейчас я не переживаю по этому поводу, по одной простой причине, потому что я не могу нести ответственность за действия других людей. Я могу нести ответственность за себя. И за то, как я живу, как я передаю информацию, как я делаю, там, как я веду свои обучающие программы, помогаю я, не помогаю и так далее. Но я четко понимаю границы своей ответственности. И как только они заканчиваются, я за них не перехожу. И если человек не делает следующий шаг, значит, это его проблемы, а не мои.
А потом он скажет, вот Антон, плохо учит.
Хорошо. Хорошо, значит, это не мой человек.
Так, сколько лет ты в терапии? Расскажи мне.
Сколько я занимаюсь с психологом?
Да-да.
3 года.
Ну, заметно. Антон, спасибо тебе огромное за разговор, потому что на самом деле я думала, мы будем разговаривать про швейное производство, а он реально получился таким психологическим, мотивирующим. Вообще хочется даже уже после этой беседы что-то поменять и поставить на другие места у себя в голове. Я надеюсь, что наши слушатели также вдохновятся.
Тебе тоже огромное спасибо за беседу, спасибо за приглашение в твой подкаст. Дорогие друзья, я хочу вам искренне пожелать всего лишь две вещи. Любите свое дело и как можно чаще обнимайте близких. Это самое важное.
Все, я считаю, на этом можно заканчивать. Всем пока.
Да, пока.
Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока.